В студии журналист-международник Петр Федоров, доктор философских наук, директор греко-латинского кабинета Юрий Шичалин. Здравствуйте.
Добрый день.
И Александр Андреев.
Здравствуйте, здравствуйте. Значит, тема нашей сегодня передачи – дехристианизация Западной Европы. Миф или реальность? Юрий Анатольевич, вот я 8 лет проработал в Европе, и у меня нет конечного ответа, потому что я помню выборы папы, ну, это ажиотация полная, все следят, белый, черный дым, когда белый пойдет, кто это будет, европеец или нет. Я стоит в глазах картина на Ватикане, площадь Святого Петра в день обращения папы Урби эт Орби городу и миру. И вот просто забито все, и такое впечатление, что живо, это никакого отказа от христианских традиций. Но когда общаешься с людьми, то ты сталкиваешься с тем, что основы, которые формируют их поведение, даже разговор, они от христианства отошли. Что если говорить о новой, как бы скажем, если хотите, гражданской религии, общей для людей католического и протестантского христианства, это новая идеология терпимости, которая по очень многим параметрам христианские каноны и ограничения, нормы не принимает. Не отвергает их воинственно, но просто не принимает. Более того, приходится сталкиваться с тем, и наш с вами общий друг Алексей Денисов не раз мне об этом рассказывал, как его друзья-итальянцы просто опасаются вслух говорить то, что они думают, потому что это нетолерантно и это непроизносимо, об этом нельзя говорить. Я смотрю на, ну, допустим, такую вещь, которая вообще не касается, казалось бы, религии и политики, песенные конкурсы. Вот во Франции отобран кандидат для Евровидения, и это араб-трансвестит. Трансвестит – это христианский или не христианский? Сейчас как раз Алексей Денисов рассказал, Сан-Ремо закончилась победой полуевропейца, полумагребца, с песней, обращенной к маме, мама европейская, папа египтянин, оставивший семью, но он поет о том, что мама, ты в Рамадан пьешь шампанское, для тебя не важны идеалы, для тебя важны деньги. Это Италия. Я не против ислама. Мы с вами живем в стране, где ислам одна из равноправных религий. Но все-таки ощущение того, что в чем-то Западная Европа возвращается назад к язычеству, отказываясь от христианства, в том числе и в вопросах семьи, пола, секса, у меня остается. Вы для меня очень большой авторитет, потому что у вас академическое, глубинное, классическое образование, греко-римское, и вы можете вернуть нас к истоку дохристианства. Ну, и что вы думаете о постхристианстве? Извините за такое длинное вступление, но я поделился с вами не академическими выкладками, а жизненными наблюдениями.
Ну, спасибо, что вы так щедро сразу завели в эту тему, потому что, когда только зашла речь о том, что мы будем с вами беседовать о дехристианизации Европы, первое чувство было – это чувство протеста. Потому что я вспоминал, ну, я не социолог, не политолог, не политик. И все мои впечатления, и довольно поздно стал знакомиться с Европой. Тоже по тем же самым соображениям. Потому что я никогда не занимался никакой общественной или партийной деятельности. Это, вот, и поэтому это было затруднено просто знакомиться. Но когда я начал это знакомство, первое, что меня поразило, до какой степени это узнаваемая христианская Европа. Одна из поездок первых была поездка по Греции. Ну, понятное дело, что Греция – это православие, это наши храмы, это наши святые, это наша общая традиция. Но меня поразило даже не это, поразило, что в этих же храмах я видел преподобного Сергия. Он видел такой же святой. Преподобного Серафима. Это совсем недавно, вот он, век с небольшим прославлен. Я там видел блаженную Матрону. То есть, понимаете, у греков современных, их современных храмах есть это чувство живой жизни.
Единство православия.
Единство православия, единство этих святых. Ведь такие вещи, их нельзя навязать. Нельзя. Они ощущаются. Я помню, когда я уже по подрезанию несколько раз мы были в одном монастыре, замечательно, я там видел иконы блаженной любови рязанской. Вот, и они никакого, как таковое впечатление не произвели. А потом я оказался в месте, где она погребена, и вдруг я почувствовал это живое дыхание. Это, этого нельзя объяснить, это нельзя заставить поверить. Но когда ты это чувствуешь, ты начинаешь это чувствовать. И вот это удивительное ощущение в Греции было для кого. То, что чувствуем мы по отношению к нашим святым, которые мы считаем, что уже не кому-кому, но нам, конечно, прежде всего принадлежат. Чувство того, что это совершенно особая реальность, высокая реальность, доступная обычному простому человеку, оно мне было совершенно для меня поразительным.
Но это другой... очень правильно, потому что, о чем бы я ни говорил, разумеется, этому есть сопротивление. И сопротивление этому в церковной среде для меня также очевидно, и не только в православии, но и в католичестве и протестантстве.
Вот что касается католичества, то это тоже мое второе впечатление. Одна из наших знакомых парижских, почтенная дама из такого среднебуржуазного слоя, которая, сколько мы ее знали довольно долго уже теперь, она всю жизнь пела в католическом храме византийского обряда. По-славянски, прекрасно зная службу, прекрасно зная все эти песнопения, иногда регентовала, и была к этому абсолютно привыкла, до сих пор она и поет, этим занимается. Нас это совершенно поразило. Мы ее стали расспрашивать, а что же она свой католический чин богослужебный, она меньше любит или хуже знает. Нет, это была ее нежной, постоянной любовью. Но она была настолько расположена и к России, и к православию, и к церковно-славянскому языку, и к этому виду службы, что это было ее второй составной частью. То есть вот это знакомство, оно тоже показывало, что очень много общего не потому, что это опять-таки кем-то насильно подается, а что это внутренняя потребность. То есть вот эта высокая духовная часть нашего существа, что она присутствует равным образом и здесь, и на Западе. И есть такие люди, которые ярко и насыщенно живут этой духовной высокой жизнью. Вот, ну, я понимаю, что там одно знакомство или одно впечатление.
Нет-нет, вы счастливый человек, и вы рассказываете то, что я не собираюсь ни опровергать, ни оспаривать как исключение, которое подтверждает правила, потому что я вам честно говорю, я сам в сомнениях в определенных, и ваши примеры, они сильны, я тоже их знаю, я могу рассказать, вспомнить историю, правда, она давняя, австралийская, когда целый приход покидал протестантство после того, как было решено женское священничество в протестантстве ввести, и переходил в православие. Это тоже я видел. Я знаю притягательность русской культуры, когда драматург, она англичанка, но жила в Австралии, выучила русский язык. И писал свои пьесы по-русски. И первая книга, которую она продралась, не такая простая была, был Евгений Онегин. Правда, повод, почему она русский язык изучила, был анекдотичен. Когда я ее спросила, почему вы решили учить русский язык? Я, говорит, должна была понять прозвище, потому что в классе были русские дети, и мне важно было понять, что же означает мое прозвище. Ну, я даже не буду говорить, что это было за слово.
Ну, я не буду вас допрашивать, но скажу, что вы, конечно, правы, когда говорите, что есть много смущающих моментов. Мы несколько раз, это тоже было давно, еще до объединения Германии, встречались с немецкими знакомыми, пара евангелистов. И они невероятно любили Россию. Правда, по-русски совершенно не знали, но и природу, и наши и города, и наша действительность, она была чем-то для них невероятно притягательной. Они регулярно приезжали. И получилось так, что мы оказались у них в последнюю неделю перед объединением Германии. И вот здесь мы обнаружили уже у себя такое двойственное впечатление. Потому что мы, с одной стороны, невероятно им сочувствовали. Они нас с большим волнением рассказывали, как они принимали участие в том, чтобы это состоялось, чтобы это объединение произошло, что вся церковь поднялась евангелическая, что это были для них дни великой радости, потому что много людей проявили себя вот с такой стороны, подчеркнули свою духовность, подчеркнули свою приверженность церкви. И тут, за неделю до объединения, вдруг обнаружилось совсем другое, что и вызвало наше такое сочувствие. А именно, что всех на самом деле гораздо больше интересует, какие товары из Западной Германии уже поступили, как поменяются цены, кто будет всем, какие замечательные, прекрасные, дешевые фруктовые рынки. Даже это наша знакомая впервые ела западные мороженые, которые у них не было. И когда они позвали нас на одно из собраний, то нас это тоже. И, с одной стороны, мы понимали, что они, что для них это очень важно. Нас это немножко покоробило, потому что это было не служба, это было фактически политическое собрание. И то, что эта политика оказалась неудачной, и то, что теперь вдруг церковь опять оказалась не нужна, потому что важнее оказались вот эти все блага, которые они вдруг получили.
Материально-бытовые, а не
духовные. Это их привело в невыкновенное расстройство и отчаяние почти. Вот это такая двойственная вещь. Но, тем не менее, ну, даже в этом случае, хотя что-то у нас не вызывало сочувствия, даже здесь мы понимали прекрасно, что речь идет о христианстве вот в таком своем проявлении. Вот. Поэтому есть много смущающих вещей. Но еще я вам приведу один пример. Он всем известен. Один из моих старших коллег, и, я могу сказать, друг, Пьер Адо. Пьер Адо замечательный совершенно историк философии, филолог, философ сам как таковой. Его очень ценили в свое время. Но его судьба сложилась тоже трагически. Здесь мы опять приходим к тому, что христианство меняется, не позволяет остаться человеку вот в том, что было для него обычным в его юности. Он получил образование религиозное и стал священником. И потом, в начале 50-х годов, он вышел из клира и должен был с этим расстаться, потому что для него это было неприемлемо. Причем повод был энциклика «Humani Generis».
Да.
И, казалось бы, наоборот, это Пий XII, это открытость для всяких светских, для науки, для всего, готовность принять и так далее. Но он почувствовал, что для него это несовместимо с тем образом христианства, который у него есть. И он ушел оттуда. И ушел из клира, ушел из христианства. На мой взгляд, это была большая трагедия.
Он из христианства тоже ушел?
Ну, он ушел из церкви.
Или из церкви. То есть он порвал с воцерквленностью.
Да,
то есть
он уже перестал быть...
Да, я понимаю.
Он перестал быть протиком, что называется.
Да.
Вот. И это трагическая история, но она показывает, что христианство менялось. И он человек исключительно искренности и честности. Скажите, и он при этом не мог себе позволить остаться в лоне католической
Скажите,
церкви.
Пожалуйста, может быть, тогда я посыл неверно сделал? Может быть, не дехристианизация, а христианство свою суть в Европе поменяло? Или настолько изменилось, что для вот таких людей, для других это уже не вполне, ну, для меня, в частности, не вполне христианство? Я имею в виду именно европейскую религиозную практику, западноевропейскую, если быть точнее.
Вы знаете, я для себя тоже это пытаюсь сформулировать, и я для себя это формулирую так. Для того, чтобы это понять, мы можем обратиться к опыту России. Потому что, согласитесь, большего, более яркого, более мощного и более трагического примера дехристианизации, который
насильственный.
Насильственный. И вы нигде не найдете. И мы могли, и то же самое мы столкнулись с тем, о чем еще вы начали. Что в семьях, религиозных, церковных семьях, старались детям не позволять говорить об этом. Не старались не учить этому, потому что это могло вызвать соответствующую реакцию. Этого было нельзя делать. И реакция страшная. Вот эта насильственная дехристианизация, которую мы пережили, она может показаться, что можно было бы точно так же с этой точки зрения говорить, что вот в России Россия отказалась от христианства, или христианство, даже если и осталось какое-то, то оно сильно совсем переменилось. Вы знаете, что произошло в 88 году?
Вот, очень вот любопытно. Я вот хотел бы свою жизненную ремарку. Значит, у меня бабушка со стороны мамы была с точки зрения, вот, как бы, скажем, классического понимания образования, ну, на самой нижней ступени. У нее была церковно-приходская школа и курс ликбеза. Но при этом это был очень светлый, очень умный, я бы сказал, мудрый человек, который самообразованием занимал всю жизнь. Она работала научным сотрудником в НИИ, научном институте коневодства. Над кроватью у нее висела Сикстинская Мадонна. Не икона, Сикстинская Мадонна. Она висела. И когда я мальчишкой спрашивал, кто это, она говорила, это Богородица. И, по сути, первое знакомство с Евангелием – это были ее рассказы. Конечно же, Александр, а у вас, вот как это, мы, конечно, с вами из разных поколений, но, конечно же, куличи и крашеные яйца на Пасху – это было обязательно.
Это бабушка была, да, безусловно.
И у вас тоже.
Да, конечно.
И у меня тоже.
И у меня тоже.
А со стороны отца, и это не скрывалось, мой прадед был священником, одним из последних священников одной из последних действующей церкви тогда в Ленинграде. Вот. И честно сказать, никто не диктовал нам, об этом нельзя говорить, лучше об этом не говорить. Этого не было. Может быть, что-то мы сами понимали, но надо сказать простую вещь. Просто не было разговора на эту тему среди одноклассников, среди школьников. Да? Я в школу пошел в 60-м году, тогда было обострение хрущевской антирелигиозной пропаганды. Учителя рассказывали страшные вещи про баптистов, про ограничения в питье, в еде, там, довели до смерти. Эти рассказы были. Фильмы на эту тему какие-то были. Но, если честно, я сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что церкви разрушили, а христианство не вытравили.
Вы знаете, Петр, вот абсолютно с вами соглашусь, раз уж вы завели речь о бабушках. Моя бабушка меня, ну, фактически выкрала у родителей, потому что тогда ведь было не то, что не популярно, а даже опасно для карьеры крестить ребенка, и она меня тайно крестила. Родители об этом узнали через какой-то, ну, достаточно большой промежуток времени. Потому что я
вас чуть-чуть
им
перебью.
Рассказал, что я был в каком-то месте, где были свечи,
а вот
огни.
Так. А да. Вот так. У нас то же самое было. Сестра старшая пришла домой и рассказала. Это мы были в Евпатории, там прекрасный собор. Мы с бабушкой были в цирке. Там был батюшка такой толстый, как Петька. Петька – это я. Ну, конечно, все догадались, что она была в церкви, ее крестили. Меня да. тоже крестили, видимо, но я не помню, потому что дочки священника, три сестры, моя бабушка и ее младшие сестры, ну, конечно, не могли этого не сделать. А вот. И вот. Я все-таки вас перебил, а вы скажите, вот, доскажите свою историю.
Да, у нас
историю.
Полминуты до новостей остается, до новостей рекламы. Нет, ну, естественно, там у бабушки был разговор с родителями, но дело уже было сделано. И тут вот уже больше никаких вопросов не оставалось. Более того, моя мама сейчас говорит, что она бабушке за то, что бабушка сделала, очень и очень благодарна. А спустя прошло уже очень много лет. Ну и вот я бы хотел сказать, вы привели пример большевиков, вы рассказали о том, что происходит в нынешней Европе. А можно ли говорить об эффективности дехристианизации? Можно ли сказать о том, что то, что происходит в Европе сейчас, это более эффективно? Сейчас прервемся, через
на
несколько
новости.
Минут продолжим. Журналист-международник Петр Федоров, доктор философских наук, директор греко-латинского кабинета Юрий Шичалин и Александр Андреев.
Да. Вы закончили очень хорошим вопросом.
Да, их разговор повернулся в очень интересное направление. Была ли эффективна эта активная, было ли эффективно это активное противодействие христианству у нас более эффективным или менее эффективным, чем в Европе?
Вот понимаете, какая штука? Для меня разница. У нас борьба насаждалась сверху. И когда насаждается что-то сверху, то всегда есть сопротивление снизу. В Западной Европе сейчас происходит нечто иное. Насаждается не административными способами, а культурными, СМИ, литературой, общим состоянием общества. В общем, да, извините за тавтологию, общее состояние социума. Я хочу напомнить одну историю, ей почти 6 лет. В соборе Парижской Богоматери застрелился Доминик Веннер в знак протеста против, как тогда полагали, лишь однополых браков. На самом деле, сам жест означал несколько большее. Он протестовал против изменений каких-то коренных устоев жизни. Странный человек был и неоднозначно, явно правых взглядов, не очень, может быть, и вызывающий симпатию. Он в юности был десантником в Алжире, то есть был среди тех, кто не давал алжирским патриотам добиться независимости. Ну, в итоге они добились, и те, кто вернулся во Францию из французских военных, стали членами подпольных группировок, и Венер тоже, он вошел в националистическое движение «Молодая нация», «Европа», «Акция», в ОАС в итоге пришел, это террористическая структура военных, покушения на Деголя, это они организовывали, известные фильмы, книга «День шакала», это вот все как раз про ОАС. Отсидев в тюрьме, занялся журналистикой и эссеистом стал. Многие разные вещи, в том числе и историю большевистской России. Но в итоге финал в достаточно преклонном возрасте был вот такой. И, конечно, я вам должен сказать, что эту историю постарались побыстрее забыть. Потому что есть в ней знаковость, которая и обратила меня к тому вопросу, с которым я вам обратился, и то, что мы сейчас обсуждаем.
Вы привели хороший пример, но я вспоминаю вот какой пример. В феврале 2014 года я был в Париже.
Так.
И там были эти знаменитые протестные движения, когда огромное число людей вышли на улицу. Как-то до этого мне случилось один раз быть там 14 июля. Я не помню таких тут 14 июля, какие были тогда.
Понятно.
На это никто не обратил внимания. Это, вот не знаю, и сказать при этом, что это действует как-то изнутри, только изнутри не навязывается и сверху не подпитывается это отношение к христианству и к закономерно запланированному, твердо проводимому нарушению основных его законов. Этого никак нельзя. Это извне, воздействие извне сверху, ну, несомненно, присутствует, это нельзя забыть.
А что же это за силы, на ваш взгляд?
Да, я не берусь назвать эти силы, но я вижу через тот главный инструмент, один из главных инструментов, через который они действуют. Это даже не только радио, не только СМИ, но это прежде всего школа и школьное образование. Вот где мы находим то... питательную почву.
Мы с вами полчаса начали с того, что, как бы скажем, есть факторы, которые заставляют думать о том, что дехристианизации нет, а сейчас вы говорите о том, что не только есть, но она и заложена в школьную программу.
Ну, она заложена в школьную программу, так и есть. Это делается, опять-таки, целенаправленно, и мы всякий раз знаем, кто эту программу проводит, и мы знаем также, что есть сопротивление. Менее всего я хочу сказать, что дехристианизация, в смысле активные силы, которые действуют против христианства в Европе, что ее нет. Она есть, несомненно. Но мы видим также, что есть сопротивление этому. То есть исходить из того, что здесь, ну, что называется, какие-то идут необратимые процессы, Ну, всегда нужно исходить из худшего. Но нужно иметь в виду, что не, совершенно невообразимо, каким образом это может повернуться. Я никак не мог ожидать, что в той же, в общем, лояльной и в значительной степени еще с давних времен атеистической Франции, из Франции, которая поддерживает политкорректность, что там будет такое движение, которое, с которым я столкнулся непосредственно. Это движение, есть такая организация «Fondation pour l'école».
Угу.
Вот ее ведет, получившая замечательное образование, и «École normale supérieure» и «ENA», закончившая, угу, дама. Так, понимаете, они организовали свыше 500 школ с образованием
альтернативной
программой, с законом Божьим, как мы бы сказали.
Да.
Ну, так в нашей школе называется закон Божий.
Хотя во Франции церковь реально отделена, и преподавание религиозных норм в церкви, в школе, в государственной запрещено, а да, вот антихристианские нормы прививаются.
Совершенно
верно. В этом есть асимметрия абсолютно.
Прививаются очень активно. Но вот сопротивление этому тоже есть. И меня это поразило и обрадовало, что это так. Что такое сопротивление существует. Потому что это школы hors contrat, что называется, то есть,
да,
которые не связаны никак с государством,
да,
не получают никаких субсидий.
Ну, частные школы.
Частные,
да,
школы, да. Ну, и бывают частные школы, которые связаны с лицензией, с государством,
да, да, да,
получают,
да,
субсидии там, и так далее. Это движение существует, оно достаточно мощное.
500 школ?
Свыше 500 школ.
Свыше 500. Да. То есть родители тоже понимают, что что-то идет не так, и,
да,
отдают детей в эти школы.
И отдают детей в эти школы. Очень развитая система спонсорства.
Понятно.
Но я думаю,
то
что...
То есть и спонсоры есть, которые
совершенно
готовы,
верно,
платить за протест.
То есть здесь нужно
за сохранение устоев.
Что что-то кардинально вот это движение изменило, но оно показывает на важные силы.
Оно есть.
Оно есть.
При этом есть еще один фактор, о котором тоже мне рассказывал наш с вами общий друг Алексей Денисов. Жалко, что он не сидит рядом. А это то, что молодые священники Италии по своей инициативе переводят на сайте, который постоянно меняет название, потому что его, это интернет-преследуемый сайт, переводы выступлений нашего патриарха и других наших религиозных деятелей, потому что по их убеждению сама католическая церковь отчасти выступает как предатель идеалов, и чистота христианства остается сейчас в православии. Вот если у вас есть, я увидел, что у вас есть реакция на это очень любопытно. Да, многие процессы педофилии, банковские скандалы, католический клир в огромной степени, я бы сказал, репутацию подмочили, если не сказать, практически разрушили. Но я лучше вас послушаю.
Ну, я ради этого вспомнил свое время о России, что, понимаете, у нас оказался невероятный опыт, во-первых, жертвенности мужественности христианских мучеников. Вот мы вчера вспоминали их. Во-вторых, 88-й год показал, что в России есть какой-то невероятный, действительно, внутренний ресурс, который позволил нам вдруг, неожиданно, наряду с 19-й Парижской конференцией, так отметить тысячелетие Руси, и после этого пошло такое кардинальное шаг изменений. Поэтому наш опыт учесть обязательно. И необходимо, и опыт нашего православия. Но и мы не должны делать вид, что у нас абсолютно все в порядке.
Конечно,
с тем же
нет.
Самообразованием. Это прежде всего, о чем идет речь.
А давайте про образование, потому что мне это очень интересно, и мне кажется, что сейчас это одна из самых горячих тем. Мне приходится сталкиваться в жизни, в интернете, с выпускниками школ, которые, извините меня, даже не знают, как многого они не знают.
Да, ну, вот, это так, но нужно смотреть на эти процессы реальные, которые идут. И эти изменения в этом направлении в лучшую сторону происходят. Я, опять-таки, наверное, у меня какой-то не совсем ординарный опыт, но я все это время, все самые тяжелые годы, когда все привыкли ругать образование, ругать молодежь, говорить об упадке, только об упадке, я находился всегда среди людей мотивированных. заинтересованы в хорошем образовании.
Простите, давайте сделаем совсем небольшой перерыв, буквально несколько секунд.
Секунды, да.
Вести ФМ.
Это техническая необходимость.
Она закончилась.
Ну так вот, поскольку я преподавал и в Московской духовной академии, и в Московском государственном университете, и в Свято-Тихоновском православном университете, то я всегда имел дело с людьми вот такого рода. Я прекрасно понимал, что им не хватает того образования, которое мы пока можем им дать. Мы должны сейчас интенсивно и энергично работать над тем, чтобы все то лучшее, что существует вообще в мире, в этой области, чтобы оно было представлено у нас. Мы должны не только поддерживать, чтобы то, что мы делаем безупречно, это поддерживание традиционной европейской ценности, семейной ценности. И это великое благо, и тут действительно без России очень трудно, я думаю, было бы на что-то надеяться сейчас, и даже и невозможно.
Согласен. Вот.
Но в России нужно обратить внимание на то, на наши недостатки, дефекты, на то, что все-таки эти 70 лет коммунистического режима, они поставили под угрозу нашу образовательную систему. Эта система всегда состояла в том, что у нас была простойка, которая знала абсолютно все и во всех направлениях, и во всех отношениях, предшествующее развитие Европы, и за него могла отвечать.
А возможно ли это, Юрий Анатольевич? Я вам просто все про бабушек как-то сегодня. Другая моя бабушка, она 900-го года, как и первая, о которой я рассказал, и она закончила гимназию еще до революции. И когда мы с ней разговаривали на эту тему, я понял, она учила латынь в гимназии, древнегреческий, церковнославянский, ну, русский, само собой, и церковнославянский, другая бабушка учила в церковно-приходской школе, и французский, немецкий, я не помню, был не был, французский точно учила. Но ее история заканчивалась, по-моему, Крымской войной. Физика опытами Якоби, а химия, дай бог, из таблицы Менделеева. Объем знаний вырос невероятно. И я, конечно, бабушке страшно завидую, потому что классическое образование с глубоким знанием античности – это то, что мне в жизни не хватает.
Позвольте, я вас вот именно на этом перебью. Классическое образование – это не просто знание античности, знание мифов или чего-то еще. Это представление и воспитанный, в течение всех 11 лет воспитываемый взгляд на Европу как на единое развивающееся непрерывное целое, за которое нужно отвечать, за которое в каждый период ее развития, в высших точках этого развития были ответственные народы, и христианство одно время было именно только исключительно, оно несло эти ценности. Прежде чем пошли национальные развиваться отдельные культуры,
да.
Это было христианское каковое, как целое. Вот, и понимаете, мы не должны
когда
забывать о том...
Когда ирландские монахи сохранили знания, когда был момент, как бы скажем, противостояния маврам, возник монастырь Клюни, я там был как вот центр сопротивления забвению. Но для наших вы исходите из того, что наша задача, задача нашего образования базируется на том, что мы Европа.
Мы Европа. Западная Европа как таковая и Европа как таковая – это разные вещи. Это нужно всегда иметь в виду. Потому что единственная цивилизация, которая получила планетарное сотворение – это европейская цивилизация. От нее теперь никто не откажется. Никто не откажется от интернета. Никто не откажется от науки европейской и не станет развивать.
Но идет же состязание, Западная Европа говорит, мы Европа, а вы нет.
Ну, понимаете, говорить можно все что угодно, но нужно посмотреть, а что было реальностью в истории развития Европы. А реальность состояла только в том, что постоянно это бремя европейской цивилизации несли разные народы. Сначала это были греки.
Попеременно?
Попеременно. Иногда вместе, но чаще попеременно. Сначала это были греки. Потом это были римляне. Это был совсем другой народ. На греков не похоже нисколько. Потом христиане как единый народ выступили, и они именно держали все то, что мы сейчас знаем и о языческой античности, потому что они знали, что как элемент общего образования это необходимо. Угу. Какой-то очень краткий период, как вы знаете, мусульмане и персы, и арабы стали...
Сохранили античность.
Аристотель сохранили.
Да.
И Западная Европа узнавала в значительной степени Аристотеля от них. И только потом, после этого, набирает силу Западная Европа со своим новым инструментом, институтом, университетом. И вот тогда начинается мощное развитие там. Но и там мы видим, что происходит. Постепенно меняется одна национальность, меняет другую, в том, чтобы нести это бремя в полноте европейской цивилизации. То есть, прежде всего, понимаете, не было бы европейской науки, если бы не сохранили тексты Евклида по-гречески.
Конечно, нет.
С Аристотелем можно было спорить, с ним спорил и, ну, собственно, кто не спорил, современных физиков. Но если бы не было Аристотеля, не от чего было бы отталкиваться.
Конечно.
Не было всей системы дисциплин. Вот, и вот теперь в этом все и дело, что теперь это бремя мы должны взять на себя.
Но и обмен, и взятие лучшего, что было в мире, потому что от Рима мы унаследовали римское исчисление с римскими цифрами. То, чем мы пользуемся сейчас, это арабские цифры, которые гораздо удобнее, на основе которых, конечно, математика рванулась здорово вперед. Римляне не знали, и греки, понятия нуля.
Ну, они знали много других интересных вещей, это много
верно.
Чего не
я
знали,
не говорю,
конечно,
что
это
они
разумеется.
Были глупые и глупые, а
но дело в том,
умные.
Что теперь мы должны знать и то, и другое. Мне уже сказать, а вот теперь да.
Обязаны.
И вот, должны обязаны.
Вы знаете,
и должны...
у нас остается 3,5 минуты до конца, поскольку, да, хочется вернуться к Европе. И вопрос вот такой: дехристианизация Европы, как она вообще сочетается с единой Европой, и на основе чего Европа будет единой, если не на основе христианства?
А я не считаю, что не на основе христианства. Я именно так и считаю. Есть вещи, которые делаются раз навсегда в культуре. Европа никогда не будет целостной и единой, если она отбросит вдруг ни с того ни с сего достижения греков. Представим такое.
Да,
или если она отбросит,
знаете,
римский
есть
эпизод.
Есть силы, которые уверены, что единство Европы обеспечивается брюссельской бюрократией.
Да. Но мы не будем им доверять, этим силам. Мы будем исходить из того, что человек – существо, которое имеет разные ступени, более высокие, более низкие. Если брюссельская демократия, все религиозные...
Бюрократия.
Не состоявшиеся, но существующие.
Это не состоявшиеся национальные политики.
Ну, есть конституция, не принятая, написанная европейского сообщества. И в этой конституции религия идет на одном уровне с тем, что ниже пояса.
Да.
Свобода, этого нельзя допустить. То есть мы должны сохранить человека в его целостности, со всеми его достоинствами, в том числе его интеллектуализмом и его духовными ценностями. Но это возможно только в том случае, если мы не отвергнем, а сделаем то, что в свое время сделало христианство, которое все предшествующее наследие впитало в себя и донесло, и сохранило себя как таковое во всем последующем развитии.
Согласен. Но, тем не менее, итог таков, что дехристианизация есть, сопротивление этому есть.
Да.
Миссия сопротивления сейчас, как я вас понял, во многом не то чтобы переходит России, но мы в России себя считаем ответственными за сохранение европейских ценностей Европы.
И тем самым за сохранение и себя.
И себя тоже, да. Но эта позиция России, она привлекательна, она заметна. И те, кто реально исповедует христианские ценности и ходит не в церковь, а ходит к Богу, они на Россию смотрят с высокой степенью надежды.
Не можем эту надежду не оправдать.
Это так. Что у нас по времени?
Ну, еще у нас остается чуть больше минуты.
Вы что думаете на этот счет, Александр? Потому что мы проговорили в большую степень. Ваши ощущения и ваше понимание Европы в целом совпадает с тем, что мы здесь за столом достигли с Юрием Анатольевичем?
Вы знаете, Петр, я, наверное, вернулся бы к тому, с чего вы начали. Безусловно, дехристианизация Европы есть. И вот вы говорили, белый дым, черный дым, избрание папы, привлечение внимания к этому. Вы все-таки вспоминали события, которые произошли несколько лет назад и происходили еще до этого, там десятилетия назад. Я, следя за новостями, за тем, что происходит, не могу однозначно сказать, что сейчас в Европе все будет освещаться точно так же, те же самые события, как это было еще несколько лет назад.
Возможно. Возможно, церкви закрываются во Франции. Это тоже фактор. И боязнь перед мусульманской общиной, глупая боязнь, боязнь тех, кто столкнулся с этим относительно недавно, мы-то 600 лет живем вместе, да, тоже является фактором. Спасибо огромное за внимание. До встречи через неделю.
Спасибо за эту тему.